Евгений Иванович.
Маленькая врезочка. Итак, вот здесь есть одно письмо. Екатерина, стаж работы на атомной станции 28 лет, Тверская область. Человек пишет крик души по теме, которую я знаю очень хорошо. Насчет того, что ликвидация целого ряда имущественных запасов оборудования, запасов материалов на атомных станциях, там, внедрение системы ПСР в Росатоме. И дальше все слова, которые по этому поводу можно сказать. Первое, вы абсолютно правы. Второе, то же самое относится к централизованной системе контроля безопасности на объектах повышенной угрозы. Не только атомных станциях, но и химических производствах и многих других. Третье, это вообще отдельная тема, очень серьезная. И когда если мы с Сергеем Андреевичем доживем до следующих эфиров, то и настанет пора о таких вещах говорить, в тот момент, как будет ясно, что руководство ничего не сделало в ответ на направленные ему давным-давно с разных сторон бумаги. Наверное, надо будет об этом поговорить. Ну, может, этот крик души чего-нибудь или чьих-нибудь ушей достигнет, а не только вопли на тему там, тиса самшитовых рощ, каргальских заказников, разворовывания того или конфликтов на Ближнем Востоке. Потому что тема, конечно, важнейшая. Ну, это так. Для тех, кто понимает, все поняли. Екатерина, действительно, спасибо за напоминание. И перед тем, как передать Михаилу Михайловичу слово в час милитариста, мы продолжаем опрос на тему того, чего же нам делать с нашими американскими соседями по планете в ответ на это хамство, беспредел. Потому что я абсолютно согласен с мнением министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова. Только наоборот. Я понимаю, что по телефону с Тиллерсоном поговорили, и наши военные люди очень конкретны, и поэтому, видимо, они услышат от американцев ответ на все те вопросы, которые они задают. Мне бы хотелось, чтобы, поскольку они люди очень конкретные, американцы услышали ответ на все то, что они нам там выкаблучивают. Причем не менее конкретны, чем они слышали во Вьетнаме. Как-то очень хотелось бы. А все остальное это от лукавого. Поэтому 5533 Вести. Т1. Отвечает Соединенным Штатам на беспредел, на хамство в самом жестком виде. И это единственный способ к тому, чтобы нас воспринимали как серьезных игроков на этой площадке, а не как случайно впавших в берсеркерстве безумия перед тем, как дуба дать окончательно, людей, с которыми надо обращаться, ну, не знаю, там, как белый человек с туземцем. Т2. Да нет, конечно, не надо ни в коем случае этого делать, а вдруг будет бобо и бяка, давайте мы не будем обращать на них внимания и делать вид, что мы есть. Ну и Т3, молодцы они, и так нам и надо, и мы вообще... Как там это империя зла, да, было, кажется, у Рейгана? И у нас масса на телевидении людей, которые говорят, и вам вот правильно, тем, которые смотрят, и вот так нас и надо. Может, так-то. Михаил Михайлович, извините, времени у вас отнял, ну, буквально пару минут. Вам слово, час милитариста.
Действительно, час милитариста, не экономиста, не дантиста, не культуриста, а именно мы будем говорить...
Не министра культуры!
Будем говорить об оперативно-стратегических и военно-политических проблемах. А на этом часе мы продолжим обсуждать направление совершенствования кадрового обеспечения оборонно-промышленного комплекса. Но перед этим хотелось сделать несколько замечаний, как мы уже говорили, общестратегического характера. Потому что все-таки одна из важнейших задач часа милитариста – это борьба с оперативно-стратегической ересью и борьба за военно-политический реализм. Вот, скажем, ни того, ни другого у нас иногда не хватает, к сожалению.
И, ереси-то как раз хватает, а да, вот борьбы с ней как-то да.
С ересью у нас все нормально. Вот с реализмом иногда у нас бывают проблемы. И в этом плане мне хотелось бы не то, чтобы, упаси бог, покритиковать, скажем так, недавние заявления некоторых ведомств, назовем их так. Это не критика, это просто призыв, я бы сказал так, опять-таки, к военно-политическому реализму. В чем это заключается? Вот у нас, в частности, Недавно прозвучали такие критика Соединенных Штатов, опять-таки, что якобы в то время, как у нас намечаются успехи на левом берегу Евфрата, коалиция, западная коалиция западных стран во главе с Соединенными Штатами резко снизила интенсивность своих боевых действий по нанесению ударов по объектам и формированиям исламского государства. И вроде как тем самым они объективно способствуют, опять-таки, восстановлению боеспособности этих зловредных формирований. И якобы звучит чуть ли не обида и удивление. Как же так? А, собственно говоря, чему, вот, чему удивляться? Вот непонятно, чему удивляться, поскольку можно вопросы по-другому сформулировать. А что, Соединенные Штаты заинтересованы в нашей победе в Сирии или как? Они заинтересованы в усилении наших геополитических позиций в Сирии? Ну, наверное, все-таки нет. И в этом плане, несмотря на все слова, которые там произносятся о необходимости усиления борьбы, усиления консолидации, совместной, это останется так и на уровне призывов. Потому что глубинная, опять-таки, военно-политическая, оперативно-стратегическая цель Соединенных Штатов – это чтобы вооруженный конфликт в этом регионе продолжался как можно дальше, чтобы он как можно глубже засасывал Российскую Федерацию, ее вооруженные силы, и тем самым, собственно говоря, истощал наши возможности, как политические, так и военные. Вот это, собственно говоря, цель самая главная. Все остальное в этой связи слова. И поэтому вот удивляться подобному поведению Соединенных стран, Соединенных Штатов, стран Западной Европы, в общем-то, не стоит, поскольку по большому счету никто не заинтересован в нашей победе и укреплении наших позиций на Ближнем Востоке. Теперь это то, что я сейчас скажу, это не обязательно связано вот с этим сирийским конфликтом, поскольку это не первая и далеко не последняя война, в которой придется участвовать вооруженным силам Российской Федерации. И когда мы вступаем или ведем тот или иной конфликт, участвуем в боевых действиях, то все-таки необходимо при этом тщательно учитывать и имеющийся, опять-таки, наш боевой опыт. Вот, в частности, чем характеризуются группировки ИГИЛ, их какая-то ресурсная база. Мы, собственно говоря, сталкиваемся здесь иногда с проблемой афганского и, может быть, даже части вьетнамского характера, то есть те проблемы, с которыми встречались и Соединенные Штаты во Вьетнаме, и советская армия в Афганистане. В чем это заключается? В том, что, по большому счету, ведь у тех же самых каких-то структур формирования ИГИЛ там же нет никакой военной промышленности, нет никакой развитой инфраструктуры. Там иногда непонятно, кого и где бомбить, это первое. Второе, поскольку мы, например, не контролируем территорию Ирака, тем более не контролируем территорию Иордании, других ближневосточных стран, оттуда поступает и оружие, и пополнение в виде личного состава. То есть трудно очень вести борьбу в этом случае, вот как, например, когда 40-я армия в Афганистане сражалась с вооруженными формированиями маджахедов, ведь по большому счету все тренировочные базы, лагеря были на территории Пакистана, и оттуда непрерывным потоком поступало оружие, личный состав, обратно эвакуировали раненых, и, собственно говоря, по большому счету без всякого преувеличения воевали это чуть ли не с Пакистаном, ну, неформально с Пакистаном. И опять-таки, в этом случае очень сложно, казалось бы, типа, нажмем еще раз нажмем, и все станет, слава богу.
То есть, ну, вот эти гибридные войны, о которых сейчас говорят, они все время были?
Да, но они иногда ведь не решаются, вот проблема не решается иногда путем, скажем так, ожесточенных бомбардировок. Уж как бомбили американцы во Вьетнаме формирование там Вьетконга или там наносили удары по Северному Вьетнаму. Кстати, когда говорят типа ковровые бомбардировки, там они все-таки бомбили с очень большими ограничениями. Они не наносили удары по городам, они не наносили удар по объектам сельского хозяйства, по ирригационным сооружениям. Вот как-то избегали этого делать. Но тем не менее бомбили так исправно. Но опять-таки бомбить-то было нечего. Бомбить было нечего во Вьетнаме. Почему? Военной промышленности нет. Каких-то вот объектов инфраструктуры, вывод из строя, который бы повлек, ну, катастрофические последствия, тоже нет. все оружие, вооружение, военную технику Вьетнам получал на 95% из Советского Союза. Все остальное – обмундирование, снаряжение, продовольствие из Китая. Они так могли воевать тысячу лет. И по большому счету мы иногда тоже с этими проблемами сталкиваемся. Почему? Потому что пока не образован единый фронт борьбы с этими террористическими формированиями, пока их поддерживают сопредельные страны.
А как-то можно, не договариваясь с сопредельными странами, помешать им поддерживать террористов, как-то отсечь
пути? Так гипотетически вроде как и можно, но на самом деле очень трудно. Очень трудно.
То есть все равно найдут лазейки.
В частности, в том же самом Афганистане, например, надо было бы брать под контроль всю границу с Пакистаном.
Это невозможно.
В принципе, нереализуемых задач нет. Всегда только возникает вопрос в цене. То есть на этой границе там надо было выставлять чуть ли не целый фронт, а учитывая то, что это была горная пустынная местность, а в некоторых районах и исключительно горные тропы, перевалы, очень трудно. Что там только не делали для того, чтобы пресечь это поступление оружия и боеприпасов. Взрывали эти горные тропы, минировали перевалы, даже в том числе и вертолетным способом. Но это не всегда было эффективным. То есть личный состав поступал, оружие поступало, и поэтому борьба с ними растянулась на такой промежуток времени. Поэтому, когда иногда говорят, что что там, давайте еще раз нажмем, эти проблемы решаются вообще очень сложно. Тем не менее, все-таки события до определенной степени развиваются в позитивном направлении, но когда возникает вопрос, давайте-ка мы там кого-то как-то покритикуем, надо все-таки исходить из того необычайно сложного положения, в котором находятся и наши военные в Сирии, и наша группировка воздушно-космических сил, поскольку, например, с теми же самыми американцами при разграничении районов ведения боевых действий на левом берегу Евфрата возникали такие осложнения, вплоть до ненормативной лексики и угроз применения оружия. Только так как-то удавалось выйти на какие-то общие договоренности с ними. Поскольку, опять-таки, мы неоднократно говорили на часах милитаристы, ведь когда возникают какие-то союзнические отношения, когда появляются общие геополитические цели. Поскольку у нас с Соединенными Штатами они, в общем-то, не совпадают, поэтому нам в этом плане очень тяжело и договориться. Поэтому, опять-таки, во время всегда планирования каких-то будущих вооруженных конфликтов. А война будет, она от этого никуда не деться в той или иной степени, в том или ином районе. Потому что, как мы тоже неоднократно говорили, все-таки это естественная часть, скажем так, мироздания, обращаясь к таким общефилософским категориям. И поэтому при планировании любых боевых действий надо весьма тщательно исходить из того, что нам надо прикидывать всегда. Как мы будем наносить там ракетно-бомбовые удары. На войне это еще не самое главное. Самое главное все-таки это еще, во-первых, победить в этой войне, и во-вторых, все-таки легитимизировать достигнутые результаты и закрепить их на международном уровне. Одна из важнейших задач. А это иногда даже гораздо труднее, чем нанести серию массированных ракетно-авиационных ударов.
А говорят же, победителей не судят.
Опять-таки, война не заканчивается с последней сброшенной объемно-детонирующей авиационной бомбой. Она заканчивается с подписанием международно признанных документов. Когда такие документы подписаны, тогда и война заканчивается. Крымская война, она ведь тоже закончилась, например, только на Парижском конгрессе. А с этим я сейчас...
Я не думаю, что она закончилась. Только сейчас очередной шаг был по Крымской войне.
Это очередная серия, может быть. Опять-таки, еще раз хочу сказать, что мы сейчас почему это все... у нас во всех сказанных нами до того и после того словах все-таки есть определенная логика. Когда мы говорим о том, что нам надо тщательно планировать свои действия, тут опять-таки возникает какая проблема? Кадровая. Потому что в стране страшная нехватка стратегически мыслящих людей. Страшная просто. И вообще, у нас даже недавно, даже на нашем политическом олимпе прозвучало, что, собственно говоря, проблему страны во многом могут решить кадры, не те, которые озабочены распилами, откатами и заносами, а люди, которые по-настоящему любят родину. И тут сразу возникает вопрос, когда это было произнесено? Так и хочется сказать, до этого что мешало? Что-то, видимо, мешало. Или была иллюзия, что он там 5 мешков себе принесет в свободно конвертируемой валюте, а потом скажет, не, шестой мне не нужен, я уж теперь буду родину любить и как-нибудь умело поруковожу. Ну вот ведь, как так и хочется сказать словами Мюллера, вот ведь какая штука с этими пальчиками-то получается. Вот у нас, например, назначили, ну, опять-таки, мы же не боремся с отдельно взятыми людьми, назначили одного, ну, крайне небедного человека, чтобы он руководил, скажем так, одним инновационным предприятием. И, собственно говоря, предполагалось, что в результате реализации всех этих замыслов
мы
так рванем вперед, что тут мало не покажется.
И вроде, неужели этот человек похож на Чубайса?
И этот человек, который входит там в десятку вот самых богатых людей по версии Форбса, оказался во главе инновационного этого предприятия, первым делом сразу определил себе сказочных размеров оклад.
Он стал еще богаче.
Как-то с родиной вот не получилось. Но мы до этого еще, может, инновационного центра дойдем. Но и опять-таки, вот кадровая проблема, наиважнейшая. Вроде как ее сейчас начали решать и говорят, мы типа сейчас резко омолодим все кадры. Опять-таки, я не, вот, не в плане критики принятых решений, потому что это действительно, по сути дела, это правильное решение, там, омолаживать и так далее. И, кстати говоря, вооруженные силы испытывают аналогичные проблемы, поскольку вот среди высшего офицерского состава достаточно много тех людей, которым уже под 60, далеко за 60 и так далее. А когда у человека такой возраст, все-таки он не станет принимать 25-летнюю программу той структуры, за которую отвечает развитие.
По-разному. Правильно? По-разному.
Как правило, ведь мало того, что хочется принять программу, иногда так хочется же и реализовать.
В Академии наук было именно так.
И посмотреть, что получится. Ну а когда вот начинается процесс, так сказать, омоложения, какие при этом могут быть возникнуть проблемы? Это касается, кстати говоря, решительно всех сфер деятельности, не только, скажем, там, руководящего состава городов, регионов, краев. Ну вот, если резко омолодили руководителя, а он, к примеру, не прошел необходимые до этого должности.
Прошу прощения, у нас срочная новость, буквально на секунду нам попросили нас прочитать ее.
Святую.
Соединенные Штаты вышли из ЮНЕСКО из-за необходимости фундаментальной реформы организации, сообщает Госдеп.
Ну, вышли.
ЮНЕСКО сожалеет.
Ну и мы... А я даже не буду сожалеть о ЮНЕСКО, честно говоря. ЮНЕСКО нам не жалко. И Соединенные Штаты не жалко.
Но вторым пунктом, видимо, будет ООН, скажем так. Или и его глубокое реформирование. Ну, опять-таки, это не по нашей кафедре.
Ага. Сейчас мы им дадим отреформировать, как они хотят.
Вы знаете, и мне хотелось бы тоже помахать шашкой, но нас могут в этом случае и не спросить. Вот, опять-таки, есть такая штука, которая называется «realpolitik». Можно как угодно размахивать шашкой, чтобы вот так воздух свистел, там пластами его нарезать, значит. Это. Но опять-таки, у кого больше дивизий, тот и прав. А под дивизиями я имею не только дивизии, собственно говоря, не тяжело-бомбардировочные дивизии и не дивизии подводных лодок, а я имею еще и финансовое благополучие, экономическое благополучие, научное, в конце концов, кадры. Вот когда вот эти возможности будут, ну тогда выхватывай шашку, маши изо всех сил. А когда с дивизиями худовато, как бы ты шашкой не махал, ну как-то слабенький у тебя голос-то
получится. Дорогой Михаил Михайлович, могу я с вами раз в жизни не согласиться? Помните блеф Хрущева по ракетам? Все у Никиты Сергеевича было фигово. И экономики мы были никто, и звать нас было никак после войны. Правда? Правда. И не было у нас того паритета ракетного, который наступил только потом. Правда? Правда, вообще в 70-е годы. А Никита Сергеевич блефовал и, в общем, добился этим довольно больших успехов.
Ну, ведь иногда экономика, надо. Экономика Советского Союза тогда давала 15-18% ежегодного роста вот, промышленного. С сельским хозяйством было, конечно, не к черту. А вот промышленный рост 15-18%. Нам бы сейчас такой рост.
Вопрос, сколько тогда выкачивали из нашего Советского Союза на западные счета руководители наших, в том числе госкорпораций, денег. Мне почему-то представляется, что ноль.
Но это деньги не выкачиваются. Я такой смешной человек. По-прежнему.
Евгений Янович, понимаете?
Ну, такой вопрос, помните эти времена.
Я сейчас напомню выражение Хрущева. Да у нас ракеты с заводов ползут, как колбаски. Вот это интегрированная суть вот этого хрущевского блефа.
Что наши проблемы, это проблемы наши.
А теперь вот что мне хотелось сказать бы по этому поводу. Да. При Хрущеве и понятия не было такого, как там, например, никто не мог себе определить оклад на предприятии в 1000 раз больше квалифицированного рабочего. Да. Но с другой стороны, безумные фантазии Хрущева истощали тогда страну не меньше. Поскольку, да, тогда никто не вывозил денег на счета в швейцарские банки, тогда никто не строил...
американские ценные бумаги.
Да, недвижимости в Майами или на Лазурном берегу. Но тогда была дурь не меньше.
Ну, дурь-то у нас и сейчас такая же.
Выкачивали сказочное количество просто денег на помощь международному коммунистическому и рабочему движению, на помощь развивающимся странам. Причем без всяких вариантов отдачи. Таким образом, вот какие-то...
Ой, давайте не буду вспоминать атомную станцию Акую, которая, если суммировать, так она денег-то точно больше высосет, чем все международное движение и даже фестиваль молодежи и студентов. Но ведь так, без всяких вариантов отдачи. Очень точно сказано.
Сейчас мы соскочим с темы кадров и не успеем сказать самое главное. Да. Поэтому я хочу сказать, что какие-то вот все время за нами демоны бегут. Если не нашего так называемого элита деньги за рубеж выносит, так укрепляем международное коммунистическое движение и национально-освободительное движение в Африке и в Юго-Восточной Азии. Ох, тоже ведь сколько средств ушло, это только одному Богу известно.
Товарищам неграм?
Да, и в том числе, значит, господам, скажем так, другого цвета кожи. Угу. Вот, африканцам и тогда, да, боже мой, а сколько отвезли коммунистической партии Соединенных Штатов, которая там, ну, представляла собой мифическую...
Свободу, Анжели Дэвис!
Мифическую, как это, Анжела Дэвис, там, Генри Уинстон, я еще эти имена даже помню.
Гэс Холл
еще даже вот. Возили там им мешками тоже денег. А эта коммунистическая партия Соединенных Штатов там была 10 тысяч человек, которые только и жили на эти деньги. Ладно. Так. Вот сейчас отойдем от темы. Вся наша страсть перекинется на международное коммунистическое рабочее движение. Не успеем о главном сказать. А говорили мы о таких вещах, как омоложение. Конечно, понимаете, когда назначается человек, опять-таки, ну вот, прости меня, вот, Господи, за эти вот наивные слова, любящий Родину, то хорошо бы, конечно, чтобы у него впереди было лет 20-25 для реализации вот своих устремлений. Ну, может быть, меньше. Но все-таки был какой-то временной промежуток, чтобы разогнаться и реализовать. А то ведь у нас иногда как? Знает, что завтра уйдет, а разработал госпрограмму на 40 лет вперед. Кто будет отвечать за ее выполнение, никому неизвестно. В омоложении есть еще одна вот такая черта, которую все-таки всем надо учитывать, кто принимает резкие движения по омоложению. Это все-таки человек должен мало того, что плавно пройти некоторые пути, но и обязательно побыть на некоторых должностях.
И вот тут у нас все равно новости.
Ну, у нас сегодня такой интересный эфир, у нас и спор возникает какой-то, и в принципе высказываются разные мнения, а это же хорошо, в споре рождается истина.
Но все пока живы.
Да, 5533-Вести, напоминаю, у нас же идет еще и голосование по вопросу, который сегодня Евгений Янович поднял в самом начале. Т1, Т2, Т3, вы все варианты помните.
Народ у нас, конечно, не везет начальству с народом. И американскому не везет, и украинскому, да и некоторой части нашего. Его уже только что не дуслом. А он все поднимается и поднимается. Поэтому вопрос, который мы задали в начале передачи, и опрос будет подведен в конце, нам отвечать американцам или заткнуться, залезть под стол, закрыть глаза, уши и представить себе, что все и так будет хорошо. 5533-Вести. Т1. Отвечать. Отвечать очень жестко. Это единственный способ к достижению состояния уважаемого противника. Куда лучше, чем неуважаемый, как бы сказать, slave servant. Ну, в общем, что-то такое там, что запрягать надо в упряжку. Т2. Ни в коем случае не обращать внимания. Делать вид, что все хорошо. Т3. А наоборот, помочь Америке, как там Новодворская говорила, мы еще должны перед ними встать на колени и извиниться вообще за все и за существование наше. Вот примерно так, да? Помочь им всем нас еще и догнобить. У нас ведь масса таких людей, мы периодически с Михаилом Михайловичем прям лицом к лицу с ними встречаемся в телевизоре. Такое счастье сразу получаешь. Думаешь только об одном, как не сорваться и не обидеть этого человека прям там. Причем физически, потому что тебе рассказывают, чего с тобой надо делать, а ты его не трожь.
А потом товарищи зрители иногда после эфира говорят, да, дайте же вы ему наконец в одно место сосесть.
Нет, некоторые из этих людей, не будем называть фамилию Кофтон, потом уходят где-нибудь с бланшем под глазом, другими словами это называется фингал, потому что зритель его же может встретить и в Киеве и обидеть. Но тут как есть. Итак, мы вернулись в эфир. Михаил Михайлович, вам слово.
Мы говорили только что об омоложении и о некоторых кадрах, и о некоторых проблемах, с которыми мы можем при этом встретиться, понимаете? Вот когда, ну, образно говоря, вот, скажем, назначаем мы, к примеру, мы, так я скажу так запросто, человека, командующим, например, армией, а до этого он не был ни командиром полка, ни командиром дивизии. Будет ли он успешно командовать армией? Наверное, и нет, правильно? И также это везде в остальных структурах. Что если, например, не руководил, там, к примеру, городом, регионом каким-то, и вдруг стал раз резко руководить каким-то большим краем, а некоторых первичных должностей не прошел.
И... Ой, Никита Исаев, я помню, он говорил, что он вообще генерал.
Генерал-майор.
Помните такого юноша?
Гражданская служба.
Да-да-да.
Ну, понимаете ли, а вот управление, оно все-таки периодически состоит из разного рода кризисных ситуаций. И вот товарищи нижестоящие будут все время спрашивать вот этого вышестоящего, а как нам поступить в этом случае? А что можно порекомендовать, если ты, ну, тебе практически через это не прошел, руками не попробовал, там, ногами не исходил, своих решений не принимал.
Положение, ну, например, дел... командовал мебельным магазином.
Да, и вдруг...
Пусть даже в северной столице.
Да, и вдруг раз...
И ты министр обороны.
Да, ну я уж не говорю про его там кошкин дом, который он там привел.
Выгоняем.
Поэтому вот все-таки наилучший результат достигается, когда, ну, например, скажем, опять-таки образно говоря, мастер, начальник цеха, руководитель предприятия, руководитель там, скажем, какого-нибудь объединения холдинга и, наконец, в штаб отрасли. Но ведь у нас как бывает, что в штабе отрасли нет ни одного человека, который руководил бы предприятием и вообще не понимает, что такое реальное производство.
Но часто ведь эти люди являются отпрысками хороших семей, да, и они все очень талантливы.
Вы тоже не правы. Что делает каждый человек, который, например, с нуля, не пройдя даже лейтенанта, стал большим начальником? Во-первых, кабинет. Замена секретарши, обязательный ремонт, новая мебель, замена личного состава всего его аппарата, назначение окладов и, главное, уверенное выражение лица при докладе руководству, неважно, чего он докладывает. И чтобы умнее него, желательно, и опытней, не осталось в этом ведомстве. Я не прав.
Вот это, кстати говоря, самое такое болезненное место, потому что вот, вот чтобы вот умнее него, там никого не... Вот как правило, так и бывает. И почему? Потому что вот те люди, когда, ну, которые хоть что-то немножко соображают, они же не могут играть все время верноподданические чувства. У них все время несогласие вот с этим, непротивление.
Они что-то сделать пытаются.
Они что-то сделать пытаются. У них на лицах написано, ну и дурак же ты, Петр Иванович. Вот. Ну, от таких, конечно, избавляются в первую очередь. А потом удивляются, да что же это у нас все идет-то через одно место? Почему же не получается? Ну, так вы же сами способствуете к тому, что...
Да-да.
Опять-таки, вот еще раз говорю, кризисная ситуация. Нижестоящие спрашивают вышестоящего, что делать, как быть?
Что делать, батьку?
А он и посоветовать еще не может. А он ничего не прошел, у него нет никакой жизненной школы, у него нет никакого опыта руководства. А потом, ну, если даже не кризисная ситуация...
А взять на себя ответственность? Это как?
Ну, это уже совершенно из другой области.
Я вами руководил, я отвечу за все по Жванецкому.
В целом не получается. Получается только по частям. Я вами руководил, точка, разделительная линия. Я отвечу за все это другие. И поэтому вот тут тоже надо быть крайне осторожным в этих вопросах. Почему? Потому что, ну, в тех же самых, например, опять-таки, западных структурах, которые мы там любим иногда критиковать, чуть ли не с пеной на губах, ну, скажем, те же самые законодательные собрания. Ведь там, например, сначала заксобрание там города, заксобрание там департамента, заксобрание какого-то графства, и только потом человек, вот, пройдя все эти должности, заксобрание попадает, например, в заксобрание страны. То есть он имеет представление, как вот идет процесс законотворчества на всех ступеньках государственной деятельности. Но также не бывает, что в ЗАГС собрание страны прибыл спортсмен, артист, плясун там какой-нибудь и так далее. Ну вот где это? Только у нас. А потом его тоже вот...
Не-не-не, вы это зря. Вы мне сказки не рассказывайте. Я израильский Кнессет еще хорошо знаю. Вот это далеко, там хуже.
Чем в Раде украинской,
да,
или нет?
Нет, ну там точно не очень.
Но ведь на четверть бывший наш народ, может, поэтому...
Не, марокканцы точно такие же, бардак-бардак.
На четверть бывший.
Наоборот, артист, а девушка легкого поведения, особо облегченная ответственность, и такое есть.
Пониженная социальная ответственность,
как говорит наш политический лидер. Легких наркотиков, да вы что?
Но нет, но все-таки мы должны стремиться в этом плане, вот я еще раз говорю, что когда вот эти властные вертикали надо выстраивать, а не какие-то другие.
Да просто надо на себя смотреть, и черт с ними.
Да, ну как ты можешь, например, помочь руководителю предприятия, если ты никогда этим предприятием не руководил? Ну вот что ты ему скажешь? Потому что если бы у тебя был опыт, ты ему сказал: сынок, смотри, как надо. Вот надо, вот так, вот так, вот так. И смотри, через 3 дня все пойдет в гору.
Ну ты можешь облегчить ему
страдания. А если социальная ответственность особо низкая, да, ты можешь помочь ему делом.
Вот я хотел сказать, бытовые какие-то вопросы решить.
Ну да. Борща там сварить,
например.
Поэтому это тоже важно. Тут как-то все-таки поосторожнее надо как молодиться, так и стариться. И вообще, вот это когда. Точно. Вот почему, например, вот почему у нас еще одна из проблем, вернемся к общей стратегии счастья, о которой мы говорили в самом начале. Ну вот, когда ведутся какие-то боевые действия, сразу возникает вопрос союзников, правильно? Или с кем ты воюешь?
Ругательное слово.
Да. И вот когда у тебя союзники такие, что вот от них только возникает у тебя приступ головной боли и раздражения, вот я имею в виду это Ближний Восток и ту ситуацию, в которой находятся вот наши вооруженные силы. Ну, те же самые сирийские генералы. Одно только слово к ним подходит. Бездарность, неумение, лживость. А все они подобраны только по одному принципу. Семейственности, личной преданности, каких-то иных родственных связей. Он там не на полях сражений выдвинулся.
Клановость, вот. Я даже сказал.
И поэтому воевать попробуй с такой армией. Вот поэтому и очень так туго дело идет, и там и в пример-то особо некого поставить. Да и другие союзники, если бы они там были лучше. Там. Боже ж ты мой, только остается это сказать. Поэтому осторожнее. И вот мы в прошлый раз, заканчивая разговор о кадрах, а эту тему будем продолжать, у нас еще не то, что на следующий час милитариста хватит, у нас еще часа на 2 или на 3 передачи должно хватить вот этих кадровых проблем. Потому что вот этот вызов, который стоит сегодня, я все-таки до УПК все проблемы сведу. Потому что, собственно говоря, вот ОПК – это один из тех немногих сегментов нашей экономики, который производит конкурентную на мировом рынке продукцию. Ну, скажем, мы не можем продать там автомобили в Германии.
Свои, мне кажется, правильно? Может быть, даже единственный.
Может,
я вот пытаюсь прикинуть. Ну, еще энергоресурсы, если не считать. Но если
еще
можно назвать производством.
У нас красивые.
Да.
Их экспорт приносит бешеное количество плюсов.
И я картины, так, кстати говоря, их экспорт — это тоже угроза национальной безопасности.
Но мы
все-таки оборонно-промышленном комплексе. Это все-таки единственная сфера, где мы конкурентоспособны на мировом рынке. Вот тот же самый С-400, например. Уже смотрите, Китай купил. Турция, в стадии, осторожно, скажем так, в стадии приобретения. Саудовская Аравия в стадии приобретения. А что мы можем еще предложить конкурентоспособной нашей промышленности? Поэтому вот, и что тут хочется сказать, что если мы как-то вот с кадрами будем недорабатывать, я все время говорю «мы», это не мы, сидящие в студии, я имею в виду, что мы как народ, как руководство наше, в конце концов, то мы просто можем загнать себя до уровня страны третьего мира, третьего разряда.
Повиснем на пальме на хвосте.
Да. Да если бы у нас еще были эти пальмы.
В Сочи.
Где можно висеть и беззаботно взирать на окружающий мир. И вот нам, мы говорили в прошлый раз, все-таки нужна национальная кадровая доктрина Российской Федерации, оборонно-промышленного комплекса. И на период, на ближайшие 10 лет, 18-28, скажем так. И назовем ее вот кадровой доктриной.
Жаль только жить в это время прекрасно.
В основе которой реформы образования в инженерно-технической сфере. С чего, казалось бы, в этом плане надо нам начинать? И речь идет о единой интегрированной среде подготовки специалистов для инновационного, подчеркиваю, сектора экономики, армии, ОПК, которая бы пронизывала все, от средней школы до вуза и оборонных предприятий. И
после перерыва
начнем все-таки со школы.
Мы вернулись в эфир, опрос продолжается, и скоро подведем итог. Чего делать нам с американцами? Ты один, отвечает на провокации в самой жесткой форме, добиваясь паритета в рамках уважения к нам и опаски нас трогать. Т2. Не замечаем, делаем вид, что вот все хорошо, терпим. Не обращаем внимания, мы гордые, что мы выше этого. Подумаешь, флаг сняли там. А Т3... молодцы американцы, правильно они нас гнобят, давайте им поможем и войдем на этом в Царствие Небесное, на чужом, известно на какой части человеческого организма. Да-да, у нас таких тоже много, мы их в телевизоре почему-то постоянно видим. Михаил Михайлович,
подождите, вам слово. Евгений Ильич, а вы же так не сказали ваше-то мнение, что 5, делать?
5-5-3-3-200. Мое мнение?
Да, вот конкретно, что же делать-то?
Если я скажу, да, то у вас будет другой соведущий.
Все понял.
И я боюсь, я могу в подробных тех и деталях рассказать, как надо работать, когда к вам приходит бандит, который ведет с вами себя по-бандитски. Бандита можно только перебандитить.
Меня еще привлекут как соучастника.
Да-да-да, зачем нам это? Поэтому это отдельная тема, на той неделе хотите продолжим. Михаил Михайлович, вам все-таки слово. Провокатор, согласитесь, Корнеевский. Он все-таки хочет, чтобы меня посадили,
а
вас наказали. Он прям все для этого делает.
Поехали.
Да, и вот мы все-таки говорили, что это должна быть единая интегрированная среда подготовки. От школы, от средней школы до вуза и оборонных предприятий. И вот, видимо, все-таки надо начинать с школы. Вообще всю школу, конечно, реформировать невозможно. На этого нет времени, ни средств. Надо, наверное, вот возрождать, причем в самые короткие сроки, вот систему физико-математических школ.
Спецшколы, так называемые.
Да, и выпускники которых вот станут стержнем вертикали образования, связывающей среднюю и высшую школу.
Не юристы и финансисты,
да,
их уже много.
А также стимулировать вот процесс выявления талантливых детей, поощрять творческую атмосферу, олимпиады, кружки, значит, изменить принципы набора в элитные научно-технические вузы.
Слушайте, все по Бисмарку.
Да, а вот а Бисмарк что при этом сказал? Вот
вы
заглядываете в мои волшебные книги. Бисмарку вот эти слова приписываются, что битву при Садове выиграл школьный учитель.
Да.
А Мольтке говорил фразы: не ученый выиграл наше сражение, а воспитатель. А вот что мне теперь хотелось бы сказать? Собственно говоря, вот сейчас мне могут сказать: товарищи военные, что вы, собственно говоря, лезете в школу, если как-то школа это не совсем относится к часу милитариста? Но вот что я хотел в этом плане сказать. Человек, который прошел все первичные должности в вооруженных силах, я имею в виду там рота, батальон, полк, тот не испытывает никаких иллюзий в отношении нашего народонаселения. Он с ним встречался 2 раза в год при очередном призыве.
Хорошо
вот.
Сказано.
И что, собственно говоря... Тот, кто командовал ротами, того уже ничем не удивишь.
Говорят, кто был в армии, тот в цирке не смеется.
Потому что вот именно ротные встречаются с выпускниками школ, которых призывают в армии. И, так сказать, воочию
всё глазами. Всё это чудо
в перьях. Вот оно перед тобой стоит. Поэтому, могу порассуждать на эту тему.
А работать надо ведь с тем материалом, который есть. А куда деваться?
Одну минуточку. И вот что мне в этом плане хотелось сказать, поскольку времени уже мало, поскольку я вот отлично понимаю психологию школьного учителя, поскольку сам был воспитателем на низовых уровнях и вот имел дело с тем же самым контингентом, вот иногда учителя представляют, что у него под мышкой должен быть классный журнал, а в другой руке указка. А нашему учителю что в первую очередь нужно вот в настоящее время? Ну, школьный журнал еще бог.
Автомат Калашникова.
А вместо указки, палку толщиной в руку. Потому что, первое, нет более бесправного существа, чем школьный педагог. Обязанности. У него только обязанности. Права у учащихся.
Абсолютно соглашусь.
И учитывая еще уровень зарплаты, учитывая полное бесправие. Вот что бы ни случилось...
А он теперь обслуживающий персонал.
Что бы ни случилось, он виноват. А если к этому добавить еще то, что учителя, как правило, это женщины, которые, как правило, не смогли по жизни устроиться на какие-то более престижные места. То есть они какие-то изначальные неудачницы по этой жизни. Да еще с этим мизерным окладом, особенно в провинциях. Да чтобы как-то выжить, надо там брать несколько предметов, там какие-то кружки там и так
далее.
А если богатенький Буратино в классе, не дай бог, наглый?
Нет, а это не богатенькие,
Не, в классе ученики.
Мы,
такие тоже
есть. Нет такой темы, которая бы... Я сейчас немножко эту тему разовью, Евгений Янович. Есть такие ученики, которым бессмысленны, бесполезны любые методы внушения, воспитания и так далее. Только палка. Но этот человек, их может быть один, два там на школу, они иногда терроризируют целый класс, всю школу. Только потом, вот можно сказать, есть такое выражение, школьные годы чудесные, а иногда эти школьные годы настолько неприятные для многих выпускников, что он до конца дней с содроганием будет вспоминать, вот как он, собственно говоря, как его унижали, лупили. Или там не давали учиться. И вот эти 1-2 негодяя, они могут определить всю политику в школе.
Это
мало того, что палка должна быть у учителя, причем я еще раз говорю, толщиной в руку. гораздо толще указки. А у директора школы вообще палка должна быть толщиной в ногу.
Две лучше.
А может быть, даже две. И вообще вопрос исключения из школы, оздоровления вне обстановки. Потому что, как правило, вот эти негодяи, которых обычно среди маршевого пополнения на войне расстреливают, они срывают весь учебный процесс в школах. И поэтому... Но мы об этом еще поговорим подробно. И то есть вот реформу надо начинать, я образно, конечно, говорю, с выдачи палки школьному педагогу.
Что у нас с опросом?
Евгений Янович, ну вот вы знаете, Дональд Трамп своих сторонников когда-то призывал голосовать по 2-3 раза, чтобы уж точно их голос посчитали. Я вот с удивлением узнал, у нас тоже некоторые слушатели прислали по 2-3 голоса.
А все-таки что с опросом?
И в итоге 97% считают, что нужно отвечать.
Это вот так. Так.
Да, 2,5% считают, что не обращать внимания. Это 13 человек, между прочим. 13
так.
человек,
а
между
кто
прочим.
Кто считает, что так нам и надо?
И 0,38%.
Сколько человек?
Это 2 человека. Считают, что они молодцы, надо поддерживать их вот в этих вот устремлениях.
Надежды на Станкевич, что ли?
Вот 2 человека, да.
Ребят, мы закончили сегодняшний эфир. Я приношу искренние извинения тем, кому страшно не понравилось то, что мы вообще об этом говорили. И как говорили, ну уж как есть. Михаил Михайлович, вам огромное спасибо. Всем до следующей недели.
Спасибо, до свидания.